новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.08 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Сегодня пятница, 11 октября. Мы в ближайшие два часа будем с вами самые последние новости интересные обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7925-888-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в YouTube-канале «Говорит Москва» тоже есть трансляция.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, пробки. Давайте, пробки в Москве. Четырехбальные они. Что здесь получается? МКАД стоит на северо-западе. Внешняя сторона МКАДа, будьте внимательны. Внешние и внутренние стороны стоят на юге. И еще большая достаточно пробка на внутренней стороне между Каширским шоссе и, соответственно, Новорязанским шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднение в районе, кстати, Лефортовского тоннеля спокойно, а вот в районе Большой Тульской улицы есть затруднения. Садовое кольцо перманентно желто-красное. Закладывайте дополнительно минут 15.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Financial Times пишет, что узнала, что США откажутся от своего требования к Евросоюзу по помощи Украине. Там были определенные условия и требования со стороны США, что должен делать Европейский Союз. Далее, обучение целому семейству новых военно-учетных специальностей в сфере БПЛА должно быть введено в военных училищах. Это заявление министра обороны Андрея Белоусова. И в конце обсудим, что в Вологде решили установить памятник к Сталину и Ивану Грозному. В «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор про Афганистан. Андрей Сиренко с нами будет, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и глава Центра изучения афганской политики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава государства сообщил, Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом он заявил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизации. Основы мира и развития». Москва выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире. Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества или БРИКС, говорит Владимир Путин. Глава государства во время выступления на мероприятии в Туркмении добавил, что международные отношения вступили в эпоху глобальных изменений. Олег Барабанов с нами, он профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие слушатели.
Скажите, пожалуйста, а ощущение того, что нужно выстраивать новый миропорядок и нужно по-новому договариваться, оно есть у многих стран или это исключительно наше видение?
На самом деле, не только наши, понятно, что в деталях подходы разнятся, но желание перестройки существующего миропорядка, его можно проследить во многих странах глобального юга или мирового большинства, как мы сейчас говорим, поскольку доминирование Запада и в экономических вопросах, и в принятии глобальных политических решений, оно не устраивает ни страны Азии, ни страны Африки, ни ряд стран Латинской Америки. Поэтому и уже на самом деле можно сказать, что по линии БРИКС, если посмотреть резолюции последних саммитов БРИКС, то ведется достаточно планомерная работа по и подготовке общественного мнения глобального к тому, что существующая система, она несправедлива и требует замен.
Насколько сильна политическая воля других международных игроков, чтобы как раз вот это намерение или понимание того, что назрели перемены, направить туда, чтобы как раз конструировать вот этот новый какой-то там, не знаю, более справедливый мир? Потому что мы же понимаем, что инерция мышления политического сохраняется. Инструменты, например, западного мира, который как раз, возможно, опасается этого нового миропорядка или не согласен с ним, все равно существует в виде шантажа, угрозы манипуляций?
Ну, здесь вопрос в радикализме, я бы так сказал, в радикализме подходов, поскольку и в том же БРИКС все эти пожелания прописываются очень давно, но не выходят за рамки благих пожеланий. Да, Россия сейчас по понятным причинам после 22 года вынуждена занимать очень радикальную позицию по вопросам перестройки мирового порядка. Другие же страны не хотят, что называется, ломать все горшки, поэтому на словах все за, но в реальности, даже если посмотреть китайскую политику, да, они очень аккуратно подходят к отношениям с американцами и не хотят по своей инициативе их рвать и ломать. Еще в большей степени это касается Индии и ряда других стран. Поэтому здесь вопрос даже не столько в интенциях и пожеланиях, они есть у всех, а в том, насколько другие страны будут готовы переводить эти интенции в реальные действия. На мой взгляд, пока не готовы.
Вопрос тогда, Олег Николаевич, следующего порядка. БРИКС воспринимается как и позиционирует себя как некая дискуссионная пока что площадка. Но когда есть дискуссия, понятно, что плюрализм мнений имеется. А когда речь идет о выстраивании и формировании каких-то новых правил, здесь, наверное, уже невольно возникает какая-то еще конкуренция. Каким образом можно выстроить некий новый миропорядок с новым пониманием справедливости или больше справедливости, если интересы игроков могут где-то пересекаться?
Ну, совершенно верно. Но здесь одна вещь, да, это конкуренция между самими странами глобального юга, она тоже присутствует, китайская, индийская, допустим, и так дальше. А с другой стороны, повторю, большинство стран все-таки стараются вписываться в существующий порядок. Если вот вы правильно упомянули БРИКС, да, что если смотреть не на заявления БРИКС, а на реальные дела, то кроме создания нового банка развития, реальных дел БРИКС, да, по переустройству мирового порядка, много. Это как раз объясняется в том числе и конкуренцией, и определенной ревностью между ведущими странами БРИКС, опять же Китай и Индия, а сейчас арабы и Иран, да, нежеланием ломать горшки. Поэтому посмотрим, здесь в какой-то степени вот саммит БРИКС в Казани покажет, насколько страны БРИКС готовы к реальному повороту. Здесь главный маркер будет вопрос о расчетах в национальных валютах или, возможно, какие-то шаги к большему. Если все опять останется на уровне разговоров, как было в прошлом году, и поручить там Минфинам прорабатывать тему дальше, то это значит, что пока не готово. А если будут какие-то решения, это будет реальный прорыв. Так что посмотрим. Саммит в конце октября ждать недолго.
Олег Николаевич, ну мы же, говоря о вот этом новом миропорядке, насколько я понимаю, делаем акцент, что это как бы мир не вместо там Запада, а вместе с Западом, и рано или поздно ему придется, ну, как бы на эти условия согласиться, потому что, или учитывать эти условия, потому что формируется мир глобального большинства. А, скажем так, политическая мысль, например, в Штатах принимает такое?
Нет, абсолютно, это понятно, что Штаты не намерены сдавать позиции. И очевидно, что во многом, да, американский лоббизм, лоббизм других стран, их интересы как раз сводятся к тому, чтобы все эти вещи оставались на уровне разговоров и не превращались в реальность. Вот так.
Понятно. Спасибо большое, Олег Николаевич. Я вас благодарю. Олег Барабанов был с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Москва
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Financial Times узнала тем временем, что США откажутся от своего требования к Евросоюзу по помощи Украине. Может Вашингтон отказаться от требований гарантий от Брюсселя о блокировке российских активов на длительный срок и принять участие в предоставлении кредита за счет прибыли от этих средств. Москва считает подобные меры воровством. имеется в виду конфискация российских активов или самого тела этих активов, или процентов, которые все равно там идут. Источники Financial Times со ссылкой на, точнее, уточняют, что решение об этом еще не принято. Financial Times ссылается на американских и европейских чиновников. По данным издания, изначально Вашингтон для участия в программе потребовал от Евросоюза гарантии, что российские активы останутся замороженными в блоке как минимум 3 года. Это требование было вызвано тем, что американские власти хотели предоставить свою долю без одобрения Конгресса. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, а вот интересная какая-то схема получается. То есть американцы требовали от европейцев предоставления денег. Европейцы сейчас говорят, что денег становится все меньше, просят, чтобы американцы в этом помогли. Но американцы выставляют какое-то новое условие, которое касается изымания российских денег, правильно?
Евгений, давайте посмотрим на историю вопроса, давайте. И тогда многие, и, может быть, какие-то аспекты нам прояснятся. Предыстория вопроса такова, что некоторое время тому назад Соединенные Штаты Америки попытались объединить группу стран и призвать, чтобы они вместе содействовали Украине. Значит, это было обращение группы G7. И под ним подписалось, оказалось, хотя это происходило в рамках Организации Объединенных Наций, под этим обращением подписалось всего 30 стран. Для сведения, в Евросоюзе числится 193. Если мы прибегнем к простому расчету процента, то получается всего 15%. Угу. Значит, соответственно, наибольшую долю там отводилось участию Евросоюза. Вот. И, соответственно, Евросоюз, поскольку в настоящее время во главе его стоит Еврокомиссия с Урсулой фон дер Лейн, она очень ревностная, такое слово специально употребляю, реализует американские стратегии. И вот они взяли на себя обязательство выделить 35 миллиардов. Но если мы теперь посмотрим сумму, на которую примерялась в целом вот эта группа стран, то там 50. То есть, если мы теперь опять же посчитаем процент, то это получается больше 70%. И остальные 30% там так как бы втихомолку или с оговоркой, а американцы говорили, что они могут там 5 миллиардов, там Канада и Япония, без получения пока их подтверждения. Вот как бы история вопроса, чего сегодня. Естественно, возникает, необходимость объяснений, почему запрос на продление запрета на 3 года.
Да.
Значит, тут тоже есть объяснение свое. Дело в том, что по нормативам Евросоюза применение каких-то действий и тем более санкционных режимов или санкций, оно, как правило, устанавливается сроком на 6 месяцев. Почему на 6 месяцев? Потому что каждые 6 месяцев меняется председательство в Евросоюзе. И предварительно эта процедура проходит на уровне, послов, что ли, на самом деле представителей, и потом уже утверждается на саммитах. Так вот, сейчас газета Financial Times, по-моему, если не ошибаюсь, это британская газета, а не американская, она подсказывает европейцам, что надо сделать на 3 года санкции. Во-первых, тут надо бы любопытно то, что европейцам подсказывает британская газета, что хотят американцы.
Конечно. Так.
А как же иначе? Значит, еще чудесным образом эта идея уже появлялась в Евросоюзе и озвучил ее никто иной, как Урсула фон дер Ляйен. То есть успела до публикации в газете это сделать. И вот сейчас, конечно, в этой ситуации замерло. Интригует здесь что? Почему на 3 года? Тут можно по-разному судить. То ли такой срок прочности оценивают американцы прочность своей экономики, то ли на такой срок они оценивают прочность нынешней Еврокомиссии, то ли на такую сумму оценивают прочность, на такой срок прочность ведущих стран Евросоюза. Я имею в виду Германия, Франция, Италия. И, а к чему нужны гарантии? Да потому что если будет задействован механизм использования, скажем, вот то, что называется замороженных активов российских, то, безусловно, в перспективе возникнет вопрос ответа за это. А он возникнет, американцы это понимают, потому что идею поддержали, мы вернемся к той цифре, о которой мы с вами говорили, так. Всего 15% от участников ООН. Значит, вопрос возникнет, и кто будет отвечать тогда?
Да, но с другой стороны, Владимир Анатольевич, американцы же приняли летом, по-моему, механизм, определили механизм конфискации российских суверенных активов. Получается, есть и консенсус администрации и Конгресса Соединенных Штатов, но как бы европейцы будут в своей логике этот механизм разрабатывать и использовать, там, ну, потихонечку по 2-3 миллиарда изымать из этих денег. То есть принципиально, кому перед кем придется отвечать, если можно все жестко игнорировать? Нет?
Я, опять же, смотрю, все дело идет к тому, что украинская повестка, она прямо на глазах иссякает. А после того, как она полностью иссякнет, то есть будет регулирована, станет вопрос, конечно, об ответственности тех, кто ее организовывал, и, главное, финансовая ответственность. Угу. И вот здесь я усматриваю умысел со стороны Соединенных Штатов Америки переложить вот эту ответственность на Евросоюз, ну и, соответственно, ведущие страны Евросоюза. И, наверное, интуитивно или правильно Венгрия, Словакия от этого дела дистанцируются, они не соглашаются, потому что им не хочется потом принимать участие в качестве коллективного ответчика.
Но странно, вот, как раз получается, да, то есть когда те же самые там Венгрия или Словакия или Австрия говорят, что процедурно они поддерживают санкции против Российской Федерации, но при этом у них есть там право, они выторговали для себя право, например, отдельного определения порядка получения российских энергоресурсов, потому что просто без них будет очень сложно, то чем принципиально тогда отличается довольно жесткая позиция вот этих вот стран в отношении коллегиальности по санкциям в общем, и отдельная позиция по поводу того, что мы сейчас с вами обсуждаем.
Ну, заключается в чем? Вопрос в том, что за это придется отвечать. Отвечать чем? Деньгами. Значит, соответственно, венгры, видимо, хорошо понимают, и на это не хотят идти, и словаки понимают. Угу. Есть такое понимание и в ведущих странах Европы, но те, кто это понимает, не у власти. Вот. Mm-hmm. Ну, я бы посоветовал, конечно, если бы кто-то меня спросил, в частности, итальянцам, обратиться к в сентябре, 15 сентября был обнародован доклад Марио Драги, это бывший итальянский премьер и бывший председатель Европейского центрального банка, где он эти вопросы в 400 страниц докладе все очень подробно осветил. Жаль, что он не получил широкого обсуждения в Евросоюзе. И вот путем его игнорирования этих мнений Евросоюза, вернее, проамериканское лобби в Евросоюзе пытается все-таки включить механизм использования российских замороженных активов.
Но по факту, Владимир Анатольевич, может ли тема с активами действительно стать некой точкой, что ли, бифуркации, потому что мы же понимаем, что это становится, ну, как бы такой точкой противоречия, которая все-таки возникает между европейцами и американцами, потому что, да, у американцев трансграничность их законодательства, но при этом кажется, что больше рисков несут европейцы просто потому, что этих денег замороженных, которые были вложены как бы в европейские бумаги, их больше. Поэтому им отвечать.
Совершенно правильно. Совершенно правильно, Евгений. Там, если смотреть, опять же, в процентах, то по, скажем, если их разложить на доли замороженные, то на Евросоюз приходится 75%. Вот. Ну, и там в абсолютных цифрах 260 миллиардов. Поэтому, конечно, ответственность будет Евросоюза. И когда этот вопрос встанет, а я уверен, что он встанет, и в обозримом будущем, то те же американцы кивнут в сторону европейцев, пусть европейцы расплачиваются, а мы уже тогда по мере необходимости присоединимся. Но тут опять же уже вопрос действия права. Как известно, в Европе действует романское право, то есть это исполнение по закону, а в Соединенных Штатах Америки и Великобритании прецедентное право, то есть был прецедент или не было. То есть есть возможность, другими словами, для американцев и англичан для лавирования.
Лавируют европейцы просто потому, что понимают, что у них, скажем так, высок риск пересмотра другими контрагентами, как бы надежности вложения в европейские бумаги. Ну, то есть, помните, об этом много-много говорили, да, что если они сделают это с российскими деньгами, с российскими активами, то, соответственно, там китайцы или саудиты или еще кто-то, кто много денег вкладывает в них, просто-напросто заберут их оттуда.
Да, я думаю, что да. Я думаю, что вот это, конечно, многие держат в голове, я говорю, внимательно это отслеживают. И понимают, что если такой будет, как бы, назовем, прецедент создан, да, то, соответственно, возникают серьезные риски для других стран, контрагентов Евросоюза.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Я вас благодарю. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Деньги они все равно заберут, бесполезно здесь что-либо обсуждать. Не скажите, почему бесполезно, вы сразу говорите, обсуждать. Обсуждать нужно, потому что это прецедент, это прецедентное явление, и, соответственно, европейцы понимают, что есть определенного рода риск. Но при этом американцы тоже хотят с этого что-то поиметь. Поэтому вот возникло некое противоречие. Вопрос, каким образом этим можно пользоваться. Вот это интересно. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем и к следующей теме переходим. Обучение целому семейству новых военно-учетных специальностей в сфере беспилотных летательных аппаратов должно быть введено в военных училищах. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания по развитию беспилотных технологий вооруженных сил. Обязательно в военном образовании должен появиться соответствующий профиль, должны появиться военно-учетные специальности, причем целое семейство. Этому надо учить. В ходе совещания он добавил, что в войсках относительно БПЛА также должна быть выстроена соответствующая система управления. Это тоже вопрос, который пока остается открытым, но его предстоит решать, сказал Андрей Белоусов. И таким образом, ну, по сути, впервые было заявлено, что нам нужна системная работа по подготовке таких кадров, потому что в условиях специальной военной операции начало все это происходить несколько в авральном режиме, но теперь понятно, что нужен системный подход. Андрей Клинцевич с нами, он руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какова потребность в таких кадрах и чем принципиально это может отличаться от нынешней системы подготовки операторов БПЛА, ну и смежных каких-то специальностей?
Потребность колоссальная, потому что характер ведения боевых действий изменился, и сейчас основным средством поражения противника является беспилотник. Причем, если в прошлом году у нас ПТУР лидировал там артиллерийский огонь, то сейчас беспилотники это являются основное средство. Конечно же, операторы самых разных видов нужны. И систему нам нужно делать не только в подготовке, систему, собственно, как рот войск нужно создавать. Потому что укрупнение подразделений беспилотных, ну, будем откровенными, наверное, по примеру нашего противника ВСУ, где сделали силы беспилотных систем, позволяет большие создавать подразделения или даже соединения, в которых могут быть группы тяжелых беспилотников, многосредные группы, когда морской беспилотник тащит там летающие или там сухопутные беспилотники являются там или получают поддержку от воздушных и так далее. Это все требует вот этого системного подхода. Обучение, да, почему системное обучение нужно? Потому что это единая система подготовки. Никогда разные школы учат по-разному, кто-то что-то углубленно, кто-то очень что-то поверхностно. А система – это все-таки быстрый переток знаний, это обобщение лучших практик. Это же не только изучение матчасти, это еще и сама практика применения, то есть тактические элементы. Как лучше сделать, как обмануть противника, как работать против РЭБа и так далее.
Угу. Ну, насколько я понимаю, еще весной было принято решение, что в школах и колледжах будут вводить курсы по управлению БПЛА. Это в рамках новой федеральной образовательной программы по управлению беспилотниками. С 1 сентября она как раз запущена была, тоже Белоусов это упоминал. Вопрос здесь следующего порядка. Не опаздываем ли мы, то есть не идем ли мы с задержкой в плане подготовки и понимания того, какую роль БПЛА играют в современной обороне, в наступлении?
Нет, не опаздываем, потому что сейчас две лидирующие страны в мире – это Россия и Украина. И основное обучение, конечно, идет на фронте, основные наработки идут на фронте. Но здесь очень большой задел на будущее, в том числе и гражданского сектора, потому что за беспилотниками будущее. И специалисты нужны будут в огромном количестве в этой отрасли. Это очень важно для будущего поколения, чтобы они понимали, что они идут туда. Это выявление на ранних стадиях тех, кто может пилотировать. FPV-дроны, они достаточно требовательны к вестибулярному аппарату, не каждый это может сделать. Это инженеры, которые будут создавать или проектировать. Это программисты, которые смогут работать. Там очень много факторов, поэтому это все нужно заранее делать и готовиться.
В каким образом мы можем судить, что как раз вот эти решения, которые принимаются, они имеют как бы качественное исполнение?
Обратная связь со фронта. Фронт является мерилом любых решений. Очень часто мы здесь, там, в виде инициатив каких-то или законодателей, делаем что-то, как нам кажется, хорошее и важное для общества, но тем самым ухудшаем положение на фронте, и потом приходится это откатывать, как это было с мобильными телефонами, с различными программами и так далее. Поэтому фронт является основным законодателем всех тенденций, и он же является тем мерилой или судьей, который подскажет нам, как лучше действовать. Поэтому по согласованию с ними, по заказу для них должно все быть сделано,
а не наоборот. Андрей Францович, а каким образом, как дела обстоят вот с такой подготовкой, например, на Украине, если сравнивать? И упомянули, что сейчас две самые крупные страны, которые массово используют БПЛА, потому что конфликт, да.
Это вообще комплексная история. Здесь нужно упор делать не только на подготовку, на создание и быструю адаптацию к условиям. Кто-то может сказать, вот мы изобрели классный дрон, потом можно сказать, да мы быстро запустили их производство 10 штук в день, 10 штук, 10 тысяч в день, но они могут устареть. То есть настолько быстро меняется тактика, стратегия, частоты, что нужно уметь гибко реагировать. Поэтому и у нас на Украине выстроена параллельная система из волонтерских организаций, которые могут более гибко реагировать, чем государство. Но и Зеленский в какой-то части сейчас, проводя третий форум оборонных технологий, основные сейчас упоры делают на производство беспилотников самых разных типов. Они хотят их 4 миллиона в год производить, и все силы бросают на это. Что фактически беспилотник сейчас заменяет артиллерию и авиацию, не требуя вот этой дорогостоящей инфраструктуры и заводов. Из взлетно-посадочных полос всего, поэтому мы должны не отставать от этого.
Но, насколько я понимаю, внедрение беспилотников активно в ведение боевых действий поставило необходимость, по крайней мере, перед нами на начальном этапе разработать средства обороны от беспилотников.
И это в том числе, это и системы РЭБа, и системы радиоэлектронной разведки, и система кинетического уничтожения беспилотников, и беспилотники, которые стали перехватчиками, то есть практически ПВО собой заменили, пытаются за нашими вертолетами охотиться, рано или поздно они это смогут сделать. То есть с этим всем приходится, во-первых, бороться, во-вторых, брать на вооружение, если что-то у них хорошо получилось.
Спасибо большое, Андрей Францович. Я вас благодарю. Андрей Клинцевич был с нами, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов. Пока они программу ведут, она уже устареет, говорит Алекс. Почему же она устареет? Система подготовки, не знаю, артиллеристов, она же каждый день совершенствуется, каждый раз она совершенствуется, новые конфликты вводят какие-то новые данные, но базовая военная наука, она же имеет некий фундамент, а здесь просто появляются новые средства борьбы. Так, какого возраста принимают людей на обучение по управлению БПЛА, есть ли ограничения, говорит 986-й, этого нам неведомо, но Андрей Белоусов в каком контексте вообще сделал это заявление, министр обороны, он открыл центр перспектив, осмотрел, точнее, центр проинспектировал созданный в Минобороны центр беспилотных технологий, называется он «Рубикон». Министр проверил работу новой структуры и провел совещание по развитию беспилотных технологий вооруженных сил. В августе центр «Рубикон» был создан текущего года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Среди основных направлений работы центра – подготовка высококвалифицированных инструкторов из числа специалистов по беспилотникам и операторов беспилотных комплексов боевой работы в составе одиночных и групповых расчетов. Так, Белоусову представили отчет о работе отрядов центра в зоне боевых действий, в том числе на Донецком, Белгородском и Курском направлениях. Расчетами центра уничтожено более 400 единиц вооружений и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей. «Рубикон» также проводит апробацию передовых систем робототехнических комплексов, обеспечивает внедрение в войска передовых систем РТК и обучает операторов подобных систем. Военнослужащие исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих. Еще говорят, что специалисты «Рубикона» взаимодействуют с представителями народного ОПК, тестируют и применяют его разработки, а также проводят исследования по изучению искусственного интеллекта и способов его применения в системах робототехнических комплексов. Катя говорит, ого, 2 года назад активно пилотировала дроном, сейчас взялась, как будто бы моторика требует подготовки, итого каждодневные тренировки, иначе все зря, говорит Катя. Вот это да, Катя, интересно. Так, скоро БПЛА будут управляться искусственным интеллектом, человек не нужен будет, говорит дядя Вася. Человек нужен будет всегда, как минимум, для того, чтобы задавать алгоритмы искусственному интеллекту. Это все равно делает человек. И вот это вот мечты о том, что конфликты, боевые действия будут вестись вообще без участия человека, это пока что только фантастика, потому что, как показывает практика, охотятся, например, даже там, условно, не на сам дрон, а на оператора дрона. А потом будут еще, требуются там средства обороны, потому что дрон поражает живую силу. Опять же, задача какая, да, гоняется за людьми. Этот дрон, который там сбрасывает какие-то боезаряды. Вообще искусственный интеллект СМИ может себя программировать, человек сам может себя программировать, человек не нужен, говорит ленивый титан. Да нужен. Нужен ленивый титан человек здесь. И самое интересное, что человек нужен для того, чтобы, например, всю эту электронику из строя страна не выводила никакая. Или же наоборот, наша задача для того, чтобы бороться с дронами, выводить из строя ту систему, которая управляет этими дронами со стороны противника. Работы здесь много в любом случае.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Вологде установят памятник Сталину, Иосифу Сталину и Ивану Грозному. Появление памятника Сталину губернатор области объяснил запросом со стороны общества. При всем понимании неоднозначной интерпретации роли личности, нужно знать историю, отметил он. Так, Георгий Фримонов написал это у себя в телеграм-канале. Говорит, такое решение вызвано обращениями в наш адрес со стороны общественности. Запрос существует. По словам губернатора, монумент появится на территории дома-музея Вологодского. Ссылка, в котором Сталин жил с декабря 11 по февраль 12 года. Филимонов отметил, что при всем понимании неоднозначности интерпретации роли личности Сталина нужно признавать великие достижения, знать историю своей страны, чтить и гордиться ею. Елена Сиянова с нами, она историк и писатель. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему прослеживается какой-то извинительный немножечко тон со стороны губернатора, в том он объясняет, почему этот памятник нужен? Вот кажется, что ни один памятник не вызывает такой дискуссии, точнее, ни одна персона. А когда решается вопрос, устанавливать этой персоне памятник или нет? Я про Сталина.
Извинительный тон прослеживается?
Да.
Что вы говорите? Нет, я не берусь, конечно, залезть в голову этого человека. Я могу только сказать, что вот меня, например, вот такое действие сейчас со стороны власти откровенно раздражает. Если вы меня выслушаете, я объясню, почему.
Пожалуйста, мы вам для этого и позвонили.
Я думаю, что это очередная, конечно, политика. Сейчас политика вообще раздражает. Они что-то вот делают такое, что вызывает в обществе постоянное раздражение. Объяснение для чего нужны сейчас эти памятники, я слышала. Значит, их два, по-моему. Значит, первое – это то, что нужно знать историю. Ну, это для первоклассников. Хотя, безусловно, оба эти человека, они достойны воплощения исторической памяти о них, в камне, в бронзе. А вот какой смысл их деяний закладывается в это воплощение, тут каждое время решает по-своему. Я думаю, что сейчас это однозначный смысл. Это сила, это единство, это еще раз сила. Но я вот думаю, что власти нужно такие вещи демонстрировать своими собственными действиями, а не через памятники, потому что сейчас, в наше время, это уже слабый ход.
Памятник – слабый ход.
Да.
Но Филимонов говорит, что запрос общества. Я почему говорю про извинительный тон? Запрос общества.
Да, это второе объяснение, я его тоже слышала. Это запрос со стороны не общества, а общественности.
Так.
Во-первых, формулировка была такая.
Угу.
Ну, тоже сильно в кавычках. Вы знаете, если вот эта общественность сейчас требует памятников, то этой общественности хорошо живется. И выступать этой общественности от имени людей, которые уже голодать начали, не нужно. Сейчас народу не зрелище нужно, извините, людям нужен уже хлеб. Поставьте памятник Сталину, откройте его. Но на другой же день снизьте цены, повысьте
пенсии. Елена Евгеньевна, подождите, подождите. Речь идет в данном случае о необходимости увековечивания данной исторической фигуры. Периодически, когда возникает дискуссия о том, кому поставить памятник, когда говорят про Грозного и про Сталина, есть часть аудитории, которая говорит, это не вовремя, другая говорит, нет, надо, потому что сложные времена. Почему такие противоречия рождаются вокруг этих фигур?
Я не знаю, у кого что в голове, кто-то живет еще в прошлом, кто-то еще живет 90-ми годами, когда эти памятники, вот та же самая власть, носила. А кто-то считает себя очень прогрессивным и считает, что их нужно восстанавливать. А меня это раздражает, потому что я живу на земле. Я знаю, я хожу по этой земле, в своей стране. Я знаю, что сейчас людям нужны не памятники.
В какой момент и людям нужны памятники? Давайте так. В какой момент
вот
людям
я, нужны? Вот я вам об этом и говорю.
Да.
Вот в тот момент, когда власть будет готова своими действиями доказать, что она сильна и что она заботится о людях. Еще раз повторю, поставьте памятник Сталину, но на другой же день. Вот сделайте вот эту пикалку по радио, как это было в 50-е годы, когда снижали цены каждый день, хоть на немножко, но снижали, а не повышали. Повысьте зарплаты, пенсии, пособия. Вот в этот момент памятник Сталину будет на своем месте.
А какая взаимосвязь?
Еще раз вопрос.
Какая взаимосвязь сейчас, когда увековечивание памяти о отдельно взятой исторической личности и контекста исторического, в который это должно происходить?
Вы знаете что? Какая тут взаимосвязь?
Да.
Вот я думаю, что губернатору вот этому, наверное, перед Сталином было бы стыдно. Вот может быть у него такой тон извинительный. Взаимосвязь такая, что сначала действие, а потом зрелище. Сначала хлеб, а потом зрелище. Только такая взаимосвязь. У нас, к сожалению, наоборот.
Вам тогда, Елена Евгеньевна, скорее всего, на это могут оппонировать так, что памятник историческим фигурам нужно в любой момент ставить, потому что сейчас идет какая-то некая там попытка переосмыслить историю, переписать историю, а если мы ставим памятники конкретным людям там или еще дискуссию какую-то запускаем, как будто бы мы с этим боремся, нет?
Да нет, подождите, ну вы, по-моему, немножко как-то отстаете от жизни.
Пожалуйста, помогите мне ее догнать, Елена Евгеньевна.
Это уже в прошлом, уже переосмысление истории, по-моему, в какой-то в сторону клеветы, оно как-то уже закончилось. Уже у нас молодежь довольно здраво мыслит, все уже все понимают. Вот только власть, она у нас на облаке живет, они все думают, что люди до сих пор абсолютно заморочены. Ну какая-то часть, да. А какая-то нет, уже все поняли.
Иван Грозный, хорошо, памятник Ивану Грозному.
Памятник Ивану Грозному. Ну, знаете как, вот такой фигуре, конечно, перед тем, как ставить памятник, нужно бы очень хорошо поработать историками, очень четко прописать его исторические заслуги. При всех плюсах, при всех минусах, снять с него вот эту, вот эту завесу абсолютной клеветы, просто чистого вранья, и такую же завесу идеализации. Нужно его из исторических вот этих манипуляций вывести на чистую воду. Тогда люди будут понимать, вот ходить около этого памятника и понимать, что они видят. А пока это полный раздрай. Одни видят одно, другие его видят другое.
Так может, вот поэтому, нормально, когда видят одно другое?
В данный наш вот этот вот сумбурный момент истории меня памятники совершенно
расстраивают. Но, подождите, но то же самое можно, наверное, сказать про Сталина, потому что как только дискуссия возникает, сразу говорят, а давайте вот определим, он там, не знаю, кровавый тиран или великий индустриализатор, а третий говорит, да подождите, личность противоречивая, от этого она такая мощная. Зачем надо или так, или так? Почему? А откуда это максимум? Или плюс, или минус?
Я не понимаю. Во-первых, противоречивая личность мощной быть не может. Любая мощная личность, она цельна. И вот эту цельность Сталина тоже нужно вывести сначала из всего исторического тумана, который на него напустили, и поставить его в том виде, когда дети будут понимать, что, в каком времени он жил, что он сделал так, что сделал не так. Вы только меня поймите правильно. Конечно, того, что лишний памятник поставят Сталину, хуже никому не будет. Но их, во-первых, достаточно уже стоит. Вот мне, например, очень грели такие памятники, когда их восстанавливали в 90-е годы.
Так.
А сейчас, ну, не тот шаг предприняла власть.
В нынешнем контексте. Я поняла. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Спасибо. Елена Сьянова была с нами, она историк и писатель. 7373-948, телефон прямой эфир. Возможно ли в какой-то момент... Тогда хорошо, при решении устанавливать памятник той или иной исторической личности, условно отделить зерна от плевел и донести смысл или значимость фигуры до аудитории как бы в правильном контексте. Ведь когда говорят про Грозного и про Сталина, ровно об этом возникает дискуссия. Одни говорят, ужас и кошмар, кровавый тиран. Другие говорят, да подождите, там города отстроил, страну отстроил, войну выиграл, соответственно, мощное государство построил. Третьи говорят, вообще не надо, потому что договориться невозможно. Хорошо, в какой момент можно вот этот конструкт сделать единым? И поможет ли в этом памятник? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, что еще? Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Алло. Добрый день. Здрасте. Евгения, Дмитрий, Москва.
Да.
Позвольте, буквальная новость тоже. Я сейчас вернусь к Сталину и к Грозному.
Да.
По-моему, где-то под Свердловском, в Свердловской области, убрали с центральной площади памятник Ленину на реставрацию. Он там находился на реставрации. Сейчас его отреставрировали, но была петиция в городе, и большинство зрителей высказались против возвращения памятника на площадь центральную. Там фонтан хотят поставить. Ага. Соответственно, жители-коммунисты в основном сейчас там подняли бучи.
Быстрее
касается Сталина, ну, про Грозного я промолчу, соглашусь со специалистом, а Сталина, пожалуй, не стоит.
Сталина не стоит. А почему не стоит?
Читал его биографию и
что?
Читал его мемуары, так скажем, письма. Пожалуй, не стоит.
А вот это интересно, ну, потому что было написано. Скажем так, тогда, получается, выигрывают те, ну, по сути, или превалирует точка зрения те, кто говорит, ну, почитал вот мемуары, а мне не понравилось. Там, не знаю, кто-то скажет, а я дела видел, результаты видел какие-то, и понравилось, памятник должен стоять. Почему-то, когда вопрос памятников ставится, он вот там... Либо если человек святой, и тогда ему памятник поставить, либо памятники тогда вообще не ставить. Но это тоже странно, согласитесь. У нас сколько памятников стоит? И что, все святые? Ленин святой? Нет. Абсолютно. А противоречивая личность? Абсолютно противоречивая личность. А значимая личность для истории? Точно совершенно значимая личность для истории. Так памятник-то кому ставят? Вот вопрос. 15 часов новости, мы продолжим.